Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Венесуэла после нескольких дней потрясений на уходящей неделе вновь, очевидно, погружается в политический тупик. Уже идет четвертый месяц противостояния между правящим режимом чавистов во главе с президентом Николасом Мадуро и оппозицией, которую возглавляют спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом, и теперь освобожденный группой мятежных военных из-под домашнего ареста Леопольдо Лопес. Поскольку стороны никак не могут нанести друг другу решающий сокрушительный удар, Венесуэла все глубже впадает в хаос и отчаяние. Вот что рассказывает один из местных журналистов, фотокорреспондент, пострадавший 30 апреля. В него стреляли резиновыми пулями бойцы правительственных сил безопасности.
Я получил 62 резиновых пули. Я перестал чувствовать свое тело. Пули летели мне в спину и в руку. Я лежал на земле, когда они начали стрелять. Это не было так, что они стреляли издали или я убегал. Я лежал, и они стреляли в упор.
Есть ощущение, что оба лагеря крепко окопались на уже завоеванных позициях, и обе стороны слишком сильны, чтобы уступить и признать поражение, и одновременно слишком слабы для явной победы. Что может случиться дальше? Улицы Каракаса в четверг, пятницу достаточно спокойны после вспышек насилия в предыдущие дни. Новый план Гуайдо и Лопеса состоит в том, чтобы устроить в стране всеобщую забастовку, хотя дата ее пока не определена. Насколько она окажется эффективной для давления на правящую власть в Венесуэле с ее разрушенной экономикой и истощенным населением, пока это остается под вопросом. Перед венесуэльской оппозицией и поддерживающими ее странами мира во главе с США сейчас стоит непростая задача придумать новый путь продвижения вперед. Небольшая группа национальных гвардейцев присоединилась к лидерам оппозиции, но нет никаких признаков того, что какие-либо другие военные подразделения Венесуэлы прислушались к призывам мятежников. 3 мая президент страны Николас Мадуро заявил:
военные не побоялись сказать «нет» предателям и участникам попытки государственного переворота. Пришло время защищать право на мир. Вчера я также рассказал людям, что хотят устроить заговорщики. Гражданская война, пулемет против пулемета, танк против танка, чтобы мы, братья, убивали друг друга. Эту альтернативу они предлагают Венесуэле, чтобы напасть на политическую власть, привести к ней президента с помощью пулеметов и винтовок и игнорировать Конституцию. Нет, этого не может быть, братья военные.
Госсекретарь США Майк Помпео на этой неделе допустил возможность применения военной силы в Венесуэле в случае, если развитие событий в этой стране не оставит Вашингтону, как он выразился, иного выхода. При этом Помпео подчеркнул, что для мирного урегулирования кризиса в Венесуэле США намерены использовать все дипломатические и политические инструменты. При этом госсекретарь США уверен, что в силовых структурах Венесуэлы давно уже работают сотни связанных с Россией специалистов. По словам Помпео, после того, как в Венесуэлу прибыли кубинские военные, российская сторона последовала их примеру. Вашингтон не хочет допустить, чтобы страны, которые хотят подвергнуть Америку опасности, имели бы опорный пункт в нескольких сотнях миль от ее территории, подчеркнул Помпео. Напомню, что около 100 российских военных прибыли в Венесуэлу в марте. В Москве и Каракасе заявили, что они будут участвовать в реализации ранее заключенных соглашений о военно-техническом сотрудничестве. В США действия Москвы резко осудили. Президент США Дональд Трамп в своих выступлениях на этой неделе каждый день так или иначе упоминал венесуэльский кризис.
Жестокие репрессии против венесуэльского народа должны прекратиться, и как можно скорее. Люди голодают, у них нет еды, нет воды, а ведь это когда-то была одна из самых богатых стран в мире. Поэтому мы желаем им всего наилучшего, и мы будем там, чтобы помочь.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что встреча Майка Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова согласована и может состояться 6-7 мая на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии. Ожидается, что одной из главных тем переговоров станет ситуация в Венесуэле. Сам Хуан Гуайдо также не исключает возможности иностранного военного вмешательства для свержения режима Николаса Мадуро. В беседе с местными журналистами он уточнил, что это крайняя мера, а перехода власти нужно добиваться мирным путем. Гуайдо утверждает, что действующего президента не поддерживают сотрудники национальной разведки СИБИН. Он также призвал своих сторонников прийти в субботу, 4 мая, к воинским частям, чтобы призвать военнослужащих присоединиться к протестующим. Другой лидер оппозиции Леопольдо Лопес утверждает, что общался с командирами различных родов войск и что те якобы согласны с идеей отставки Николаса Мадуро.
Мы призываем присоединиться всех военных, всех гражданских лиц, всех венесуэльцев, которые любят нашу страну, которые готовы к прекращению узурпации. Диктатура скоро закончится.
Леопольдо Лопес рассчитывает, что действующему режиму, который он называет узурпацией, через несколько недель придет конец. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. 5 лет назад Томаш Крчмарш, владелец 4-звездочной гостиницы в центре Чешской Остравы, повесил на двери объявление. С 23 апреля 2014 года мы не заселяем здесь граждан Российской Федерации. Причина – аннексия Крыма. Заранее просим прощения у порядочных граждан Российской Федерации. Буквально через пару недель торговая инспекция Чехии выписала предпринимателю штраф, однако Крчмарш решил опротестовать его в суде. За 5 лет это дело рассматривалось в нескольких инстанциях, и 30 апреля Конституционный суд Чехии признал, что денежное наказание было безосновательным. Отныне любой чешский ательер имеет право последовать этому примеру, рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
В решении Конституционного суда Чехии объясняется, что предприниматель, даже прося у постояльцев письменно подтвердить несогласие с аннексией Крыма, поступает таким образом на благо общества. Эти действия полностью согласуются с внешней политикой Чехии и политикой международных организаций, заявил судья Войтех Шимичек после оглашения своего решения собравшимся журналистам. Суд посчитал, что владелец отеля имел право принимать решения, которые его отличают от других гостиниц, даже если это отличие состоит в политическом взглядах. По мнению суда, причины, по которым владелец гостиницы отказывался предоставлять свои услуги отдельным людям, не являются проявлением ненависти или нарушением международного права. 4-звездочная гостиница Бриони Бутик Хотел находится в центре Остравы. Город является одним из промышленных центров Чехии, и сюда очень часто приезжают по делам россияне. В Остраве находится российское консульство, а с 2008 года здесь ежегодно проходят Дни России. Это не только культурное мероприятие, но и конференция, на которой чешские предприниматели могут наладить бизнес-контакты со своими восточноевропейскими коллегами. И вот именно в этом городе 5 лет назад появилось объявление с отказом предоставлять услуги россиянам. Правда, не всем, а только тем, которые не согласились подписать признание, осуждающее действия России в Крыму. Владелец островской гостиницы Томаш Крчмарш в интервью объясняет, почему он принял это решение и с какой реакцией он столкнулся.
Это решение было принято де-факто 5 лет назад. А причина? Вот так эмоционально я отреагировал на аннексию Крыма. Я всех предупреждал заранее, я не хотел, чтобы человек остался на ночь на улице. Я хотел дать шанс тем, кто был против, и заранее просил подписать признание. Кто сделал это, мог остановиться здесь, кто нет, не мог.
Вы столкнулись с негативной реакцией на эту просьбу?
Да, конечно. Хотя тогда она не была такой эмоциональной, как сейчас, после решения суда. Сейчас пошел шквал негативных реакций. Но вообще из 100% моих гостей только 5%, максимум 10%, отнеслись к моей просьбе негативно. Некоторые письменные реакции, которые поступили в адрес нашей гостиницы на протяжении последних 2 дней, мы вынуждены были передать полиции. Это было уже чересчур. Мне угрожали убийством. Это были чехи, не россияне.
А россияне, как реагировали они?
Многие подписали и спокойно здесь жили. На самом деле, со стороны россиян никаких негативных реакций вообще не было, потому что они заранее знали о нашем условии, и те, кто был против, решили остановиться в другом месте или как-то по-другому решали эту проблему. От нас ни один россиянин не ушел со скандалом. Все подписали. И все эти чистосердечные признания мы теперь храним у нас в архиве на память. Как говорили в 1968-м, навеки вечные они у нас будут храниться в нашем архиве.
Те ограничения, которые вы ввели в своей гостинице, действовали всего 2 недели. Почему вы потом перестали требовать от россиян подписать, что они не согласны с аннексией Крыма?
Я был, наверное, первым в мире, кто такие ограничения ввел, и надо сказать, что моему примеру последовали и другие. Но всю эту волну начали глушить. С одной стороны, разнообразными государственными санкциями, а с другой, против меня начали массированную атаку проверяющие органы. Торговая инспекция мне выписала штраф, и я рассердился, но не из-за денег. Я просто решил доказать свою правоту, а единственный путь, как противостоять торговой инспекции, протестовать решение в суде. Первый суд мы выиграли, но чиновники подали апелляцию, потом мы проиграли и обратились к суду высшей инстанции, который нам снизил штраф с 50 тысяч крон до 5 тысяч. Но мы подали апелляцию и выиграли. А Конституционный суд, я считаю это успехом, посчитал, что правда на нашей стороне.
Дал нам за правду.
Вы говорили после одного из судебных заседаний, что можно провести параллель между тем, что произошло в Чехословакии в 1968 году, и тем, что в 2014 году произошло в Украине. Могли бы вы это объяснить?
Конечно, параллель в том, что не нужно постоянно наступать на одни и те же грабли. Это просто угнетение меньшинства. А раз они слабы, так поднажмем. Это сценарий, который уже много раз в истории повторяется. Президент Путин ничего нового не выдумал. У меня складывается впечатление, что многие плохо учили историю, и я им помог освежить знания. Мне кажется, у меня получилось. В обществе началась дискуссия. Хотя, когда я принял свое решение, я, конечно, не рассчитывал, что поднимется такая волна. Мне в страшном сне не могло присниться, что все это растянется на 5 лет. Но я рад, что так случилось. Если бы я изначально делал это ради всего этого, у меня точно не получилось бы. Все это родилось само собой.
Изначальным импульсом было ваше несогласие с аннексией. Как вы оцениваете нынешнюю политику России?
Мне кажется, все видят. Вот на днях Путин облегчил получение паспортов в Донбассе. Здесь все понятно, он продолжает гнуть свою линию. С одной стороны, реакция соседних государств и санкции, введенные Европейским Союзом и всеми подряд, конечно, имеют какой-то эффект. Но, в общем, все идет в плохом направлении. Имперская политика России никогда не меняется.
Напомню, что с чешским ательером Томашем Крчмаржем говорила моя коллега Александра Вагнер. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. С 19 апреля по 16 мая в Польше и во всем мире люди вспоминают годовщину начала восстания в Варшавском гетто. Из почти полумиллиона жителей еврейского гетто к апрелю 43 года там оставалось не более 70 тысяч человек. Но несмотря на отсутствие каких-либо шансов на победу, часть из них решила выступить против сил нацистской Германии. О том, как восстание в Варшавском еврейском гетто повлияло на современную Европу и Израиль, рассуждает профессор социологии Варшавского университета, директор Еврейского исторического института в Варшаве Павел Спивак. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Кароль Лучко.
Восстание в Варшавском гетто – чрезвычайно важный элемент идентичности евреев и Израиля, потому что оно показало готовность еврейского народа бороться. Именно эта идея самозащиты долгое время отсутствовала в еврейской идентичности, в коллективной памяти о Холокосте. В каком-то смысле это тоже важная дата для Европы, потому что это было первое городское восстание в оккупированной Европе. Это первый случай вооруженного сопротивления, которое началось в совершенно безнадежной ситуации, без каких-либо шансов на победу. Восстание в гетто – одно из самых драматичных и вопиющих обращений евреев ко всему миру, в котором содержались простые слова «Мы погибаем». В этом смысле это был громкий, можно сказать, суицидный жест, похожий на тот, который совершил Шмуль Зигельбойм. Этот левый активист, член эмигрантских организаций польского подполья в Лондоне, покончил с собой в 1943 году, выражая таким образом протест против безразличия союзников к трагедии европейских евреев. Это восстание стало определенным ответом на это безразличие. Гибель еврейского народа не была тайной для британских, американских или французских элит, но мир ничего не предпринял для спасения этого народа и участников восстания в Варшавском гетто. В этом смысле смерть людей в гетто повлияла на историю Европы. Она показала, что в европейской культуре было заложено безразличие, и европейцы, как свидетели этой трагедии, Европа, которая ничего не сделала, должны почувствовать себя виновниками этой трагедии. Годовщина восстания напоминает, что цена безразличия невероятно высока, но мы продолжаем ее платить. Мы безразличны к войне в Сирии, мы были безразличны к конфликту в Югославии, к массовым убийствам в Сребренице. Европа была безразлична к геноциду в Руанде, к трагедии народа рахинджа на границе Мьянмы и Бангладеш. Мы до сих пор сталкиваемся с тем же явлением беспамятства и непонимания. Это урок, который Европа получила, но который так и не смогла выучить. И это будет влиять на европейскую идентичность.
Вам не кажется, что проблема антисемитизма усиливается в Европе?
Нет, я не считаю, что с этим нет проблем. Вопрос, помним мы или нет, совершенно другой. Антисемитские инциденты происходят, но то, что они так мгновенно и активно осуждаются, свидетельствует о понимании того, насколько опасен повтор Второй мировой войны, что Европа не должна опять стать опасным для евреев местом. Это очень важно и продолжает быть своего рода моральным алфавитом Европы. Евросоюз же был основан в том числе для того, чтобы не допустить новой войны. Цель его существования – гарантировать чувство безопасности разным меньшинствам – этническим и религиозным. Но у нас есть одна проблема. Про нее говорят, но не слишком много. Это проблема мусульманских мигрантов. Вместе с переездом большого числа беженцев из Ближнего Востока появляются опасения, что они приносят с собой антисемитские стереотипы, которые вливаются в европейскую культуру. У меня есть один приятель, известный еврейский активист из Швеции, имени которого я не могу назвать. У него сожгли дом. Сделали это, по всей вероятности, приезжие из мусульманских стран. Я также столкнулся с этой проблемой, когда, съездив в Копенгаген во время еврейских праздников, я гулял по городу с кипой на голове. Мои знакомые плохо восприняли это решение, потому что боялись, что на меня совершат нападение исламские экстремисты. Конечно, тоже существуют фашистские или фашиствующие движения в Италии, Греции, Германии, Франции, и о них нельзя забывать. Есть также мощные популистские движения, но они не считают проблему антисемитизма слишком важной, их скорее беспокоит рост количества мигрантов и активность мусульманской части общества.
Но в то же время, если вас понимать буквально, мусульмане выглядят почти что единственной причиной популярности антисемитских настроений в Европе.
Нет, это не так. Антисемитизм в мире был всегда. У меня даже есть впечатление, что он так же стар, как и сам Израиль и его народ. При этом в каждой эпохе истории он приобретал разные формы. Антисемитизм 19 века, антисемитизм между мировыми войнами, сегодняшний антисемитизм – все они очень отличаются. Сегодня это прежде всего опасность антиеврейских и антиизраильских стереотипов среди арабов, но он также связан с левыми движениями. Сейчас левые относятся к Израилю как к агрессивному государству, которое превратилось в какого-то нового колонизатора, незаконно оккупирующего арабские и палестинские территории. Левым Израиль напоминает давние колониальные государства Европы. Из-за всего этого новый антисемитизм становится все более странным. Исторически же европейские левые поддерживали создание Израиля.
По вашему мнению, мусульманские мигранты и европейские левые – основные источники современного антисемитизма?
Не совсем так. Этих источников очень много. В большой степени антисемитские стереотипы тоже повторяются церковью, хотя меньше, чем в прошлом. Все это заложено в европейской традиции. Даже лютеранство было в свое время сильно антиеврейским течением. Письма Мартина Лютера полны антисемитских стереотипов. Эти идеи о странной и таинственной позиции евреев в обществе передаются из поколения в поколение. Это самая ужасающая часть европейского генетического кода.
В этом восприятии евреев, и говоря шире, в усилении популизма, и все еще есть разница между Западной и Восточной Европой?
Если говорить о популизме, я бы связывал проблему не с экономическими или другими различиями, а с каким-то общим кризисом политической системы. Исчезает модель, в которой партии были основным игроком, в которой они выполняли роль представителей общественных настроений. Это прекрасно видно на примере движения «желтых жилетов» во Франции. Авторитет политических партий в Европе сильно ослабел. К ним люди относятся скептически, в том числе и потому, что они создали собственную олигархию. Политические лидеры, кажется, чаще представляют самих себя, чем избирателей. В прошлом левые партии представляли интересы рабочего класса, а правые – мещанство. Сегодня уже непонятно, кого партии на самом деле представляют. А когда такое случается, место политических лидеров занимают, собственно, комики, как в Италии или на Украине. Роль лидеров берут на себя люди, которые политически к этому не подготовлены. Они возглавляют движения, которые делают вид, что один человек или партия могут представлять общество во всей его совокупности. Такой популизм присутствует в Испании и в Италии, но также в Центральной и Восточной Европе, в Венгрии, в Словакии, в Польше. Поэтому можно говорить скорее о общеевропейском тренде. Что из этого получится, мы не знаем. Во всяком случае, популизм очень ослабляет демократию и уничтожает структуру политической жизни. Мы имеем дело с тотальным переформатированием политической модели Европы и либеральной демократии. Мы не знаем, как заменить старую модель таким образом, чтобы Европа сохранила принципы верховенства права, но одновременно полностью преобразилась во что-то другое. Никто, в том числе и я сам, не имеет понятия, как это сделать.
Это было мнение директора Еврейского исторического института в Варшаве Павла Спивака. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Кароль Лучко. Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Латвийский конституционный суд несколько дней назад признал законным перевод всех публичных школ в стране на латышский язык до 2022 года. Суд не нашел оснований требовать особого отношения к лицам, чьим родным языком не является государственный. Таким образом, защитники права на школьное образование на русском языке, являющимся родным для нескольких сотен тысяч жителей Латвии, проиграли многолетний спор. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель.
Соответствующие поправки, принятые Сеймом в прошлом году, оспорила группа депутатов оппозиционной партии «Согласие». Депутаты сочли, что реформа нарушает целых 3 статьи Конституции – о запрете на дискриминацию, о праве на образование, о защите национальных меньшинств. 2 иска от родителей учеников частных русских школ и 1 от самих учеников еще ждут рассмотрения. Правда, таковых в стране меньше процента. Сейчас в школах меньшинств, в подавляющем большинстве русских, используется билингвальный принцип. Уже с 1 сентября с 1 по 9 классы доля предметов, которые преподаются на обоих языках, должна резко сократиться в пользу государственного. А к 2021-2022 учебному году средняя школа 10-12 классы перейдет на него полностью. Зачем властям это нужно, объяснил руководитель Государственного центра содержания и образования Гунтес Цатлакс.
Всей молодежи нужно обеспечить равное знание латышского языка для дальнейшей учебы и жизни в Латвии, участия в рынке труда. Молодежь, которая осваивает программу средней школы в школах для нас, меньшинств, отстает в этом от сверстников, которые учатся в латышских школах. Это показывают и исследования, и наша статистика централизованных экзаменов за 10 лет. По экзамену по госязыку, к сожалению, разница длительно и устойчиво сохраняется на уровне 10-12%. Понятно, что школьники, которые оканчивают школы с латышским языком обучения, в Латвии находятся в более привилегированном положении. Новая латвийская концепция школьного образования радикально отличается от нынешней. Очень скоро ученики средних школ больше не будут изучать все предметы в одинаковом объеме. Всем нужно будет освоить основной курс в минимальном объеме, а далее школьники смогут выбрать несколько предметов для углубленного изучения, и по 2 из них придется сдавать государственный экзамен, разумеется, на латышском языке. Если вы осваиваете углубленно физику, химию и математику, то для успешной сдачи госэкзамена их нужно осваивать на латышском языке. В качестве предмета свободного выбора сохраняется и родной язык, и литература в школах, в которых на них возникнет спрос, хотя это и не будет навязываться условиями программы.
В прессе упоминаются 2 цели перехода, в частности, вот такие политические: сохранения латышского языка и желание оградить русскоязычных жителей Латвии от влияния пропаганды со стороны России. Насколько, по-вашему, это важные цели?
С моей точки зрения, этот фактор не имеет решающего значения, поскольку информационная среда сейчас свободна, широко доступна, и никого в стране нельзя удержать от просмотра новостных порталов или культурных мероприятий на каком бы то ни было языке. Так что перевод школ на латышский язык не может повлиять на людей идеологически. В новом содержании обучения мы уделяем внимание медиаграмотности – тому, как человек получает информацию, что он об этом думает, как убеждается, что она достоверна, по каким критериям проверяет источники. Но это напрямую не связано с использованием языка как такового. В латвийском законодательстве закреплен один государственный язык – латышский. И весь публичный бизнес ведется по-латышски. В этом случае обязанность государства – обеспечить всем гражданам, получающим обязательное образование, возможность его освоить. Конечно, если подойти к этой задаче радикально, нужно начинать с детского сада. Среди политиков высказывается и такое мнение, что от принципа двуязычия нужно вообще отказаться. Это не исключается, но мы понимаем, что человек приходит в школу из семьи, в которой говорит не на латышском, и переход надо осуществлять все же постепенно.
Тангиз Джибути – автор 2 исков, поданных родителями учеников частных школ в Конституционный суд. Он сам учился на русском, и это не помешало помешала ему окончить докторантуру в латышском вузе. Сейчас он преподает право в Рижском университете имени Паула Страдания. Разумеется, на государственном. У него два ребенка, пятиклассник и второклассник. Оба учатся в старейшей латвийской частной школе Латрея, преподавание в которой ведется на русском языке.
Первая статья Конституции, в данном случае это три принципа, которые мы считаем нарушены. Это принцип правовой стабильности либо определенности. Государство обещало одно, делает совсем другое. Второй принцип – это участие граждан в принятии решений. Он тоже содержится в первой статье. Вопрос обсуждался. Есть такой совет при Министерстве образования по делам нацменьшинств. Такой консультативный орган. В нем 14 членов, 13 – это директора муниципальных или государственных школ и один представитель общественной организации. Была дискуссия. И решения принято не было, мнения разделились, голосование не произошло, ни одного представителя частных школ не было. И третья часть вот этой первой статьи – это справедливость. Если решение какое-то принимается, оно должно быть справедливым для общества. При любом вмешательстве в публичную сферу государство имеет довольно широкие возможности маневра. Как только государство переходит эту черту и вмешивается в работу частных учебных заведений, широта этого маневра существенно сужается. Далее у нас есть 91-е, это запрет на дискриминацию. Государственный язык преподается в одинаковой пропорции, как в школах нацменьшинств, так и в школах с латышским языком обучения. И эти две группы несравнимы. И мы должны разделять людей, говорящих на латышском языке, и все остальные нацменьшинства. Отношение к ним должно быть разное, соответствующее их положению, но разное между ними. Сравнимыми группами являются все представители нацменьшинств. Все представители сравнимых групп должны получать равное отношение. Когда я еще учился в школе, мы с коллегами, друзьями из нашей школьной газеты напросились на интервью к тогдашнему еще президенту Латвии Гунтису Улманису. Пошли в Рижский замок, и мы не до конца понимали, как будет проходить дискуссия. Явившись навстречу, он нам предложил задавать вопросы на латышском, дабы мы проявили уважение к нему, как президенту государства. А со своей стороны он решил отвечать нам на русском, и, соответственно, он проявил уважение к нам как молодым гражданам. То есть вот этот подход, мне кажется, здесь должен превалировать. Это взаимоуважение и отношение друг к другу с теплотой, с любовью, с чувствами благодарности.
Напоминаю, что беседовала с борцом за права русскоязычных школ Латвии Тенгизом Джибути и подготовила этот репортаж корреспондент Радио Свобода в Риге Мария Кугель. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!